История журнала очень началась давно, уже больше 3 лет назад, с небольшого блога, когда мы с моим товарищем гуляли по кладбищу в очередной раз, и я уже начинал проявлять какой-то интерес к этой теме в академическом плане, хотел что-то писать про это и вообще как-то исследовать. И понятное дело, что любой поиск в Гугле Академии наводил меня на грустные мысли о том, что, конечно, это поле абсолютно неисследованное, очень мало текстов, очень мало работы, тем более как-то институционально объединенных. И тогда нам возникла идея какого-то создания блога, где мы могли бы агрегировать, прежде всего, тексты, которые уже ранее публиковались. Мы сделали блог, который называется «Небо как кофе». На нем до сих пор мы вывешиваем тексты, которые мы находим, читаем. Сами очень любим. И как раз, когда я приехал в школу пишущего исследователя, в 2012 году меня поразило, что некоторые из коллег уже этот блог слышали, знали что-то на нем, как-то находили его. Вот я понял, что эта идея, в принципе, интересна и заслуживает внимания. И тогда же на школе пищевого исследователя был интересный момент, когда Алексей Купринов из Питерской высшей школы экономики рассказал историю про одного американского социолога, который, собственно, мало публикуется в академических, классических, скажем так, журналах, а ведет свой блог, где все свои мысли и исследования укладываются вот в формате припринта. Меня это настолько поразило, что это было первое мое знакомство вот с форматом Open Science. Основой модели, основным методом презентации научной информации, мне показалось это тогда достаточно интересным. Собственно, блог функционировал с различными вариантами успеха и неуспеха вот до этой весны, когда мне написал Сергей Кан. Его интерес сообщения начинал следующим образом. Сергей, здравствуйте, вы не знаете, кто я, но я вам расскажу. Собственно, Сергей Кан – это профессор Дартмутского колледжа, а он преподает там The Studies и занимается Native American Studies, то есть он изучает индейцев, и он такой классический полевой антрополог, всю жизнь посвятивший индейцам и обрядам перехода, связанных с ними. Казалось, что он читает наш блог из Америки, он каким-то образом его нашел, и, в общем, он читает почти русскоязычный журнал, а все, что выходит, он видит у нас, и как бы его это очень радовало, и он написал, что классная идея, здорово, что это все есть. И тогда я впервые понял, что как-то можно уже переходить на какой-то, собственно, новый уровень всего этого дела и попытаться сделать журнал, который у меня уже идея давно витала, что-то начать собирать и писать уже оригинальный, да, оригинальный контент, который ранее не издавался, то есть непосредственно такая институция.
Журнал «Археология русской смерти» позиционирует себя как первый российский журнал «Одесс Стадис». Но его издатель и главный редактор Сергей Мохов просит обязательно обратить внимание на то, как отличается значение этого термина в России от того, которое он имеет на Западе.
Конечно же, Death Studies в западном понимании, то есть, если можно так говорить, западные научные традиции, это довольно широкая тема. Если быть честным, то наш журнал, это в строгом таком понимании, это вообще не Death Studies, да, это социология, антропология, связанная со смертью, потому что Death Studies – это включение в себя антропологов, психологов, социологов, и если мы обратимся к классическим англоязычным журналам, прежде всего, например, Омега, да, издающийся с 1970 года, то есть уже больше 45 лет, то это, конечно, журналы, посвященные death and dying, то есть непосредственно смерти и умиранию, да. То есть они исследуют работу с хосписами, они исследуют работу того, как смерть воспринимается в обществе, как с ней работают, обсуждаются этические проблемы, то есть это биомедицина, такая биоэтика, да, больше. А вот то, чем мы скорее занимаемся, это такое именно больше антропологического характера, связанное, скажем так, с мортальными вещами. Собственно, для западной антропологии, для западной социальной антропологии эта тема также не является до конца проработанной, сформированной, потому что так получилось, что, конечно, полевые антропологи, вот этнографы, они работали непосредственно с savage, да, то есть с дикарями, да, с вот, если так конкретно переводить, не с модерным обществом, не с современными. Конечно же, они исследовали смерть и какие-то обряды. Это непосредственно связанные с положением рук, с положением ног, тела, с какими-то манипуляциями, связанными непосредственно с телесностью. В 70-х годах происходит вот обращение и спор к тому, как мы должны это заниматься в современных сообществах. Вот замечательная статья Фабиана, которая называется «How the Others Die, the History of Anthropology of Death», собственно, где там воспроизводится спор структуралистов, как это должно все это выглядеть, и говорится о том, что, конечно же, мы впервые сталкиваемся с тем, что непосредственно социальные антропологи, социологи, они исследуют, как люди умирают в тех сообществах, где они живут. А это несет серьезные методологические проблемы, потому что смерть это касается каждого из нас, мы не можем о ней говорить сторонне, мы не можем безучастно к ней относиться. И с моей точки зрения, то мы изучаем не смерть как таковую, а потому что это процесс, который невозможен, да, изучение, потому что человек умирает, и, собственно, сообщить нам об этом умерший человек ничего не может. Мы изучаем то, как умирание встречается прежде всего в сообществе и переживает.
На презентации журнала «Археология русской смерти» оказался известный российский ученый, криминолог, исследователь девиантного поведения Яков Гелинский. Яков Ильич, почему танатология в России столь долго находилась под запретом? Почему исследования смерти так печально, как сказал один из выступавших сегодня, выглядят?
Ну, у нас очень много научных тем выглядят печально. Видите, я сегодня процитировал мою статью в «Сборнике» 1995 года, 20 лет тому назад. Я писал о том, что в тоталитарных государствах проблема смерти не обсуждается, потому что государству нужны герои, нужны подвиги, а вовсе не, так сказать, размышления по поводу смерти, потому что размышления по поводу смерти – это одновременно размышления о смысле жизни, о смысле бытия. Здесь есть очень сложный, очень интересный практический момент. Дело в том, что в зависимости от того, что тот или иной человек видит, какой смысл видит, смысл своей жизни, в значительной степени обусловлено его поведение. Грубо говоря, он будет заниматься наукой, искусством, желая, так сказать, за свою жизнь как можно больше что-то сделать интересного, да? А есть с другой стороны, если, значит, у него иные размышления, иные результаты размышления о жизни и смерти, о смысле жизни, то он, может быть, будет либо беспробудно пить, покончит, так сказать, на почве алкоголизма покончит жизнь. Здесь же проблема самоубийств. В каких случаях человек кончает самоубийством? Это опять же вопрос о смысле жизни. Он теряет смысл жизни. Для него, как потерявшего смысл жизни, для него смерть становится более, ну, значимой, более практически важной и так далее. То есть здесь необъятные пласты проблемы.
Почему исследование смерти так печально, как сказал один из выступавших сегодня, выглядит? Как ни удивительно, но, похоже, исследование смерти неизбежно затрагивает и политику. Политика без смерти не бывает, и наоборот. Интересно, с этой точки зрения выглядят последние призывы Рамзана Кадырова и Геннадия Зюганова возвратить смертную казнь в России. Издателю и главному редактору журнала «Археология русской смерти» Сергею Мохову наиболее актуальным в его исследованиях смерти видится политический аспект.
Но мне кажется, здесь был бы особенно актуальный интерес не только для меня, как для исследователя, но и прежде всего, если говорить о какой-то социальной роли этих исследований, это политический аспект, прежде всего. То есть власть над телом, власть над смертью и различные манипуляции. Да? То есть о том, о чем я говорил, как Кэтрин Вердери пишет, о постсоциалистическом интересе к перезахоронениям, да, о том, что перезахоронение, смерть вообще разграничивает общество живых. Оно делит на скорбящих и на тех, кто... Мы видим Немцова, да, мы видим войну на Донбассе, к Сирии. Это очень четко вычерчивает грань между теми, кто действительно, как человек относится к теме мортальности, к теме смерти, прежде всего соплеменников, и тех, кто ему дорог, и тех, кто к этому относится пренебрежительно, либо каким-то образом. То есть, мне кажется, здесь было бы действительно интересно поработать в политической теме, потому что парадоксально, что западная антропология этим делом прописывает про Россию, да, есть знаменитая, замечательная книга Нины Тумаркин, которая очень показательно называется «The Ivan's Death», да, то есть «Смерть Ивана», «Жизнь и смерть в советской армии в Великую Отечественную войну». То есть это тоже действительно показательная вещь, которая в России, к сожалению, замалчивается, потому что власть действительно не умеет работать по-другому, она пытается как-то это редуцировать, но пока это, к сожалению, очень топорно выглядит и без всяческого уважения. Вот мне бы хотелось, чтобы больше было таких работ, действительно рефлексирующих.
Сергей, чувствуется ли, как меняется государственное отношение к смерти в последнее время, после аннексии Крыма и начала военных действий на Украине?
Нет, ну это видно абсолютный интерес, то есть абсолютно обсуждение. Видно, что как была смерть абсолютно обезличена и никакого интереса к человеческой жизни не представляла, так и дальше не представляет. То есть мы готовы жертвовать тысячами солдат для гибели, либо замалчивать, об этом просто не говорить. Мы видим могилы, да, захоронения, скрытые захоронения. Мы помним, что когда была афганская война до если мне память не изменяет, 1984 года, об этом нельзя было говорить. Солдаты не умирали, ничего не происходило. Здесь та же самая. И, собственно, с тем показательным безразличием, которое наши граждане на это реагируют и смотрят, и это не вызывает в них вообще вопросов. Написать где-нибудь в западной стране погибло солдат, и об этом государство умалчивать не говорит. Это масса вопросов, почему это наши люди, наши сыновья и так далее. Мне кажется, что смерть для России и для Советского Союза стала уже настолько повседневностью и каким-то практикой бессилия, да, то есть это то, о чем мы, например, говорили, если говорить в контексте, например, паллиативной медицины, да, мы уже настолько не доверяем нашей медицине, что мы своих раковых больных везем в Германию, в Израиль и так далее, просто потому что мы убеждены, что наша медицина уже не может помочь. Мы готовы отдать кому угодно, лишь бы не нашей медицине, хотя, насколько я знаю по исследованиям, медицина, наша платная медицина, она выходит на высоком уровне и может тяжело больных, просто мы уже настолько не доверяем, мы это не рефлексируем и не видим, но вот если чуть-чуть критически к этому отнестись, мы увидим, что мы готовы везти в Израиль куда угодно, потому что у нас ощущение, что там нам помогут, там нас не бросят, а здесь, потому что человек обречен, конечно, если ты заболел, то полностью ощущение, что ты здесь умрешь, если у тебя нет денег, ничего, да, то есть, например, практика, когда наши бабушки и дедушки откладывают 15 лет подряд, 10 лет подряд свою пенсию на похороны, вместо того, чтобы объективно скапливая огромное колоссальное состояние на свои похороны, то есть я знаю ситуацию, когда дед, живущий в хрущевке в однокомнатной квартире, купил бабушке гроб за 420 тысяч рублей, хотя за эти деньги они могли путешествовать, быть полностью счастливыми людьми, откладывая и так далее, но потому что смерть – это единственный вообще способ социальной символической репрезентации. Если жизнь настолько ничтожна и никчемна, хоть как-то ее завершить и хоть как-то себе показать, остается поставить себе большой памятник, чем мы, собственно, чем мы видим на кладбищах, и заказать себе пышные похороны. Это, конечно, показательно, что не мертвецы работают для нас, а мы работаем для мертвецов.
Вы рассматриваете тему мавзолея?
Я с этой темой не работаю, то есть я не могу ничего говорить, но, конечно, это показательно, потому что вот у моего коллеги, она занимается восточными исследованиями Индии, в том числе к ней приезжали коллеги из Индии, они сказали, что русские тоже трупопоклонники, ваша религия, тело является каким-то аспектом, потому что когда они увидели мавзолей, они были в шоке, что лежит сушеная мумия, потому что для их культуры это естественно, они не очень понимали, как для российской культуры. Мне кажется, это тоже культ массовых вот этих захоронений, культ обезличенных этих захоронений, культ трупа, лежащего в центре столицы, это тоже, безусловно, на каком-то уже коде работает, на каком-то фрейме вот таком вот. К сожалению, я этим не занимаюсь, не могу полноценно об этом ничего рассказать. Но мне кажется, это тоже довольно показательная вещь. Про это пишет Светлана Еремеева, один из авторов нашего журнала. В том числе про захоронение на Марсовом поле, про московский некрополь. То есть у нас, опять же, в стене замурованное, мы этому как-то радуемся и вообще всячески это редуцируем.
Сергей, ваша статья в журнале называется «Вот еще один безымянный лег в мерзлую землю. Похороны и телесность в ГУЛАГе». Эта тема тоже объясняется вашим интересом к политическому аспекту исследования смерти.
Тоталитарная логика полностью власти над телом, власть над телом врага. Враг даже после своей смерти не приобретает никакого права быть захороненным, он до конца смерти остается полем, где проявляется власть, где проявляется государственная политика. Поэтому, конечно, заключенные точно так же, как враги, не имеют никакой власти на захоронение, ни на что-то. Поэтому в такой логике это ужасно, конечно, это власть над телом. Полностью индивидуальное пробощение, скажем так, пробощение индивидуальности.